Глава четвертая. Я совсем забыл, что в тот вечер мы ждали на ужин Лоуренса Рединга. Когда Гризельда ворвалась ко мне и с упреком напомнила, что до назначенного времени осталось 2 минуты, я был немало ошарашен. «Надеюсь, все будет в порядке», — крикнула она мне уже с лестницы. «Я обдумала то, что ты сказал за обедом, и нашла несколько довольно вкусных блюд». Позволю себе мимоходом заметить, что наша вечерняя трапеза лишь подтвердила слова Гризельды о том, что ее вмешательство усугубляет ситуацию. Меню было составлено самое изысканное, и Мэри, кажется, получала извращенное удовольствие, прилагая все усилия к тому, чтобы либо не доварить, либо пережарить. Устриц, заказанных Гризельдой, которые, в общем-то, застрахованы от вмешательства некомпетентного кулинара, мы, к сожалению, так и не смогли отпробовать, так как в доме было нечем открыть их. А обнаружилось это только когда их подали на стол. У меня имелись сомнения насчет того, появится ли у нас Лоуренс Рединг. Я допускал, что он запросто откажется под каким-нибудь предлогом. Однако он появился, причем минута в минуту, и мы вчетвером сели ужинать. Лоуренс Рединг обладает неоспоримой привлекательностью. Ему, как я полагаю, лет 30. У него темные волосы, а глаза поразительного, яркого, завораживающего голубого цвета. Он из тех молодых людей, у которых все всегда получается и спорится. Он великолепный рассказчик и хороший актер-любитель, неплохо играет в разные игры и отлично стреляет. Он умеет быть душой компании. Думаю, в нем течет ирландская кровь. Он далек от сложившегося образа художника, однако я уверен, что он хороший художник, пишущий в современной манере. Я плохо разбираюсь в изобразительном искусстве. Вполне естественно, что в тот вечер Лоуренс был немного дистре, рассеянным. Однако держался он отлично. Думаю, ни Гризельда, ни Деннис ничего не заметили. Вероятно, я тоже ничего не заметил бы, если б не знал. Гризельда и Деннис от души веселились, шутили насчет доктора Стоуна и мисс Крам, которые называли «ходячий скандал». Я вдруг ощутил болезненный укол, когда ко мне пришло осознание того, что Гризельде Деннис гораздо ближе по возрасту, чем я. Ко мне он обращался «дядя Лен» и на «вы», а к ней по имени и на «ты». Почему-то я почувствовал себя очень одиноким. Думаю, меня выбил из колеи инцидент с миссис Протеро. Обычно я не предаюсь столь пустым размышлениям. Гризельда и Деннис иногда позволяли себе в шутках много лишнего, но у меня не было желания приструнить их. Я всегда с сожалением отмечал, что одно лишь присутствие священника подавляет людей. Лоуренс принимал активное участие в веселье. Однако я видел, что его взгляд то и дело останавливается на мне. И меня не удивило, когда после ужина он устроил все так, что мы вдвоем оказались в кабинете. Как только мы остались одни, его манеры тут же изменились. «Вы случайно узнали нашу тайну, сэр», — сказал он. «Что вы собираетесь с этим делать?» «С Редингом мне было говорить гораздо проще, чем с миссис Протеро, и я без обиняков изложил ему свою точку зрения». Молодой человек воспринял это спокойно. «Конечно», — сказал он, когда я закончил, — «вы обязаны говорить все это, вы пастырь. Я не имею в виду ничего оскорбительного. Между прочим, я считаю, что вы правы. Но то, что есть между мной и Энн, нельзя отнести к обычной связи». Я сказал ему, что люди с незапамятных времен повторяют именно эти слова, и его губы искривила слабая улыбка. «Вы утверждаете, что все считают свою ситуацию уникальной? Возможно, и так. Но в одно вы должны поверить». Рединг заверил меня, что ничего предосудительного в этом нет. «Энн», — сказал он, — «едва ли не самая честная и верная жена на свете. Как быть дальше, он не знает». «Если бы это был сюжет романа», — мрачно усмехнулся Рединг, «старик должен был бы умереть. Счастливое избавление для всех». Я упрекнул его. «О, я не хотел сказать, что собираюсь воткнуть ему нож в спину, хотя я искренне поблагодарю того, кто это сделает. На свете нет ни единой души, которая могла сказать о нем доброе слово. Удивляюсь, как первая миссис Протера не прикончила его. Я когда-то, много лет назад, познакомился с ней, и она, судя по виду, вполне была способна на такое. Она как тот тихий омут, в котором водятся черти, опасная женщина. Что до него, то он вечно сотрясает воздух, сеет вокруг себя одни проблемы, страшно алчен, да к тому же наделен чудовищным мерзким характером. Вы не представляете, как Энна терпелась от него. Будь у меня деньги, я бы без долгих разговоров увез ее отсюда. После этого заговорил я. Я со всей серьезностью попросил его уехать из Сент-Мари-Мит. Оставаясь здесь, он только усугубляет страдания Энн Протеро, на долю которой и так выпало немало испытаний. Начнутся пересуды, слухи дойдут до полковника Протеро, и ее жизнь станет просто невыносимой. Лоуренс запротестовал. «Никто о нас ничего не знает, кроме вас, падре». Здесь и далее, видимо, обращение падре, так именуют лишь католических священников, а местный викарий — англиканин, следует отнести насчет творческой экзальтированности художника. «Дорогой мой, вы недооцениваете сыскные инстинкты местных обитателей. О ваших сердечных делах в Сент-Мари-Мид знает каждый. В Англии нет сыщиков, равных незамужним женщинам неопределенного возраста, имеющим кучу свободного времени». Он беззаботно заявил, что ничего тут страшного нет. Все считают, что у него роман с Лэтис. «А вы хоть раз задумывались о том, — спросил я, — что по этому поводу думает сама Лэтис?» Эта мысль, кажется, удивила его. «У Лэтис, — сказал он, — ничего к нему нет, он в этом уверен». «Она довольно необычная девушка, — сказал Рейдинг. Кажется, что она все время грезит, и все же я считаю, что под этой мечтательностью кроется вполне практичная натура. Я считаю, что это своего рода поза. Лэтис отдает себе полный отчет в своих действиях. В ней есть определенная мстительность, что выглядит забавно. Между прочим, она не выносит Энн, просто люто ненавидит ее. Энн же всегда была с ней сущим ангелом». Я, естественно, не воспринял его последние слова на полном серьезе. Одержимым страстью молодым людям возлюбленная всегда видится ангелом. И все же, по моим наблюдениям, Энн всегда относилась к своей падчерице по-доброму и со всей возможной справедливостью. Поэтому сегодня днем меня удивила та горечь, что прозвучала в голосе Лэтис. Нам пришлось на этом закончить разговор, так как в кабинет вбежали Гризельда и Деннис и потребовали, чтобы я отпустил Лоуренса и не превращал его в старого зануду. «О, Боже!» — воскликнула Гризельда, падая в кресло. «Я просто мечтаю о сенсации, такой, чтобы повергла нас в трепет, например, об убийстве или хотя бы ограблении». «Сомневаюсь, что здесь есть те, кого стоит грабить», — сказал Лоуренс, подлаживаясь под ее настроение, «если только не считать богатой добычей вставные зубы мисс Хартнелл». «Они так ужасно щелкают», — сказала Гризельда. «Но вы ошибаетесь насчет того, что среди нас нет достойных объектов для грабежа. В Олд-Холле много изумительного старинного серебра. Солонки, например. И ваза времен Карла II. В общем, все в таком роде. Карл II — король Англии, Шотландии и Ирландии в 1660-1685 годах. Стоит, я полагаю, 1000 фунтов». «Старик пристрелил бы тебя из своего армейского револьвера», — сказал Деннис, — «ведь он так любит пострелять». «Да ну, мы опередили бы его и скрутили бы ему руки», — сказала Гризельда. «У кого есть револьвер?» «У меня есть Маузер», — сказал Лоуренс. «У вас? Как интересно! А зачем он вам?» «На память о войне», — коротко ответил Рейдинг. «Сегодня старик Протеро показывал свое серебро Стоуну», — сообщил Деннис, «а тот делал вид, будто ему совсем не интересно». «А я думала, что они поссорились из-за кургана», — сказала Гризельда. «О, они уже помирились», — сказал Деннис. «Я вообще не понимаю, почему людям так нравится рыться в курганах?» «Этот человек, Стоун, ставит меня в тупик», — проговорил Лоуренс. «Он, наверное, чрезвычайно рассеянный. Иногда я готов поклясться, что он не разбирается в собственном предмете». «Это все любовь», — усмехнулся Деннис. «Милая Глэдис Крам, фальши в тебе не на грамм. Жемчуг зубов твоих, я в восторге от них. Едем, едем со мной, стань моею женой. Там, в голубом кабане, нежно приникни ко мне». «Хватит, Деннис», — строго произнес я. «Что ж», — сказал Лоренс Рединг, — «вероятно, мне пора. Большое вам спасибо, миссис Клемент, за чрезвычайно приятный вечер». Гризельда и Деннис пошли его провожать. Последний вернулся в кабинет один. Кажется, случилось нечто, что раздосадовало его. Он принялся ходить взад-вперед по комнате, хмурясь и пиная мебель. «Наша мебель так ветха, что столь небрежное обращение уже не могло сильно повредить ей, однако я все же выразил определенное недовольство». «Извините», — сказал Деннис. Некоторое время он молчал, и вдруг его прорвало. «Какая же мерзость эти сплетни!» Меня слегка удивила подобная эмоциональность. «В чем дело?» — спросил я. «Не знаю, следует ли мне рассказывать вам. Мое удивление только усилилось». «Это чудовищная мерзость», — снова заговорил Деннис. «Ходить по округе и рассказывать всякую чушь. Вернее, даже не рассказывать, а лишь намекать. Нет, будь я проклят, прошу прощения, если расскажу вам. Это просто отвратительно». Я с любопытством оглядел его, но настаивать не стал. Однако его слова очень заинтересовали меня. Это совсем не в духе Денниса — принимать что-либо так близко к сердцу. В этот момент в кабинет вошла Гризельда. «Только что звонила мисс Уэзерби», — сказала она. «Миссис Лестрандж вышла из дома в 8:45 и до сих пор не вернулась. Никто не знает, куда она пошла». «А почему они должны знать?» «К доктору Хейдеку она не приходила. Мисс Уэзерби точно знает это, потому что она звонила мисс Хартнелл, которая живет рядом с ним и которая наверняка увидела бы ее». «Для меня тайна, — сказал я, — как у нас в деревне не умирают с голоду. Должно быть, все едят, стоя у окон, чтобы что-нибудь не пропустить». «И это еще не все», — радостно добавила Гризельда. «Они все выяснили насчет голубого кабана. У доктора Стоуна и мисс Крам номера рядом, но...» Она многозначительно помахала пальчиком. «Между ними нет общей двери». «Наверное, — заметил я, — это страшно всех разочаровало». В ответ Гризельда от души рассмеялась. Четверг начался плохо. Двум моим прихожанкам, благородным дамам средних лет, вздумалось поссориться из-за убранства церкви. Меня призвали рассудить их. Обеих в буквальном смысле трясло от ярости. Если бы ситуация не была столь мучительной, стоило бы полюбоваться на такой интересный природный феномен. После этого мне пришлось распекать двоих мальчиков из хора за то, что они сосут леденцы во время богослужения, и у меня осталось неприятное ощущение, что я выполняю свою работу не от всего сердца, как следовало бы. Затем наш органист, чрезвычайно чувствительная натура, обиделся на что-то, и мне пришлось успокаивать его. Потом четверо из моих беднейших прихожан открыто взбунтовались против мисс Хартнелл, и та в страшном гневе прибежала ко мне. Я шел домой, когда встретил полковника Протеро. Облеченный властью мирового судьи, он только что вынес приговор трем браконьерам и теперь пребывал в приподнятом настроении. «Твердость!» — прокричал полковник своим зычным голосом. Он слегка глуховат, и поэтому, как часто делают глухие люди, говорит громче обычного. «Именно в этом мы сейчас испытываем нужду, в твердости. Приведу пример. Вчера ко мне заявился этот жулик Арчер и стал грозить местью. Дерзкий мерзавец. Как говорится в пословице, те, кому угрожают, живут долго. В следующий раз, когда я застукаю его за ловлей моих фазанов, я покажу ему, чего стоят его угрозы. Попустительство! В нас мало строгости. Я твердо убежден». «Каждому должно воздаваться по его делам. А тут постоянные просьбы принять во внимание наличие жены и детей. Полнейшая чепуха, черт побери, вздор. С каких это пор скулёж по поводу жены и детей должен избавлять человека от последствий его же деяний? Для меня все едины. Если кого-то, неважно кого, доктора, адвоката, священника, браконьера, пьяницу, поймали по ту сторону закона, закон должен наказать его». «Вы согласны со мной, я уверен».
«Вы забываете о том, — сказал я, — что мой сан обязывает меня ставить превыше всех одно качество — милосердие.
Ну, а я за справедливость. Никто не может этого отрицать».
Я промолчал, и он резко добавил.
«Почему вы молчите? «Ну-ка, рассказывайте, что думаете по этому поводу?»
Я заколебался, но все же решил ответить. «Думаю, — проговорил я, — что когда настанет мой час, будет очень прискорбно, если единственным оправданием для меня послужит моя справедливость, потому что это будет означать, что надо мной будут вершить суд, основываясь только на справедливости.
Тьфу, воинствующее христианство! Вот что нам нужно! Я всегда исполнял свой долг. Надеюсь... Ладно, хватит об этом. Как я уже сказал, я приду сегодня вечером. В четверть седьмого, а не в шесть, как мы договаривались, если вас это устроит. Мне нужно кое-кого повидать в деревне.
Меня это вполне устроит». Он взмахнул своей палкой и пошел прочь. Повернувшись, я натолкнулся на Хоуза. Мне показалось, что он выглядит больным. Я собирался мягко упрекнуть его за различные накопившиеся упущения в его вотчине, но, увидев бледное лицо, понял, что бедняга плохо себя чувствует. Я так ему об этом и сказал, но мой помощник принялся отрицать, правда, без особого энтузиазма. Наконец он признался, что нездоров, и, кажется, с готовностью воспринял мой совет отлежаться в постели. Я в спешке пообедал и снова отправился с визитами. Гризельда на дешевом четверговом поезде поехала в Лондон. Я вернулся примерно без четверти четыре с намерением набросать проповедь на воскресенье. Но Мэри сообщила, что меня дожидается мистер Рединг. Я нашел его в кабинете, он с обеспокоенным видом мерил шагами комнату. Его лицо было бледным и изможденным. Лоренс резко повернулся, услышав, как я вошел.
«Знаете, сэр, я много думал над тем, что вы сказали мне вчера. Из-за этого я не спал всю ночь. Вы правы. Я должен порвать с ней и уехать». «Мой дорогой мальчик», — произнес я, — «вы были правы в отношении Энн. Оставаясь здесь, я создаю ей лишние проблемы. Она слишком хороша для такой жизни. Я понимаю, что должен уехать. Я и так очень сильно осложнил ей жизнь, да простится мне это».
«Уверен, вы приняли единственно возможное решение», — сказал я. «Знаю, решение трудное, но, поверьте, в конечном итоге вы увидите, что оно пойдет всем во благо». По его лицу я понял, что он думает. «Легко говорить о том, о чем не имеешь никакого представления». «Вы позаботитесь об Энн. Она нуждается в друге». «Не сомневайтесь, я сделаю все, что в моих силах».
«Спасибо, сэр».
Лоренс пожал мне руку. «Вы хороший человек, падре. Сегодня вечером я увижусь с ней, чтобы попрощаться. Потом соберу вещи и завтра же уеду. Нет смысла затягивать агонию. Спасибо, что разрешили использовать сарай в качестве студии. Прошу простить за то, что не закончил портрет миссис Клемент».
«Не переживайте из-за этого, мальчик мой. До свидания, да благословит вас Господь».
После его ухода я пытался работать над проповедью, но без особого успеха. Мои мысли то и дело возвращались к Лоренсу и Энн Протеру. Я выпил чашку довольно невкусного чаю, холодного и без молока, а в половине шестого зазвонил телефон. Мне сообщили, что умирает мистер Эбботт из Лоуэр Фарм, и попросили прийти как можно скорее. Я тут же позвонил в Олд-Холл, так как до Лоуэр Фарм было почти две мили, и я мог не успеть вернуться к назначенному сроку в четверть седьмого. Я так и не научился ездить на велосипеде. Однако мне сообщили, что полковник Протеро только что уехал в своем автомобиле, поэтому я отправился в путь, попросив Мэри передать полковнику, что меня вызвали и что я буду дома к половине седьмого или чуть позже.